Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. В эфире православной радиостанции «Радонеж». Мы продолжаем наши передачи. Этот час вещания откроется второй передачей из цикла памяти выдающегося церковного композитора, регента и педагога Сергея Зосимовича Трубачева. В нашей студии будет кандидат искусствоведения Мария Владимировна Генченкова. В программе также прозвучат песнопения авторства Сергея Зосимовича Трубачева. Во второй половине часа литературная страничка. Народный артист России Виктор Андреевич Никитин продолжает знакомить вас со страницами книги архиепископа Иоанна Шаховского «Апокалипсис мелкого греха». В эфире православное радио «Радонеж». FM 72.92. Небесного царства возжелал ты, возлюбленный, и восхотел быть достойным Господа. Слушай того, кто говорит. Иже любит отца или матерь паче мене, несть мене достоин. И иже не примет креста своего, и вслед мене грядет, несть мене достоин. Итак, невозможно последовать Господу иначе, как неся крест. Посему покажи не одно отречение от мира, но и опыт перенесения таковых трудов. Тогда превосходнее подвиг и борьба с противником. Преподобный Ефрем Сирин. Блажен, кто всегда имеет в себе памятование о Боге, потому что на земле будет он всецело, как ангел небесный, священно действовать Господу со страхом и любовью. Блажен, кто, пребывая в келии, как ангел на небе, имеет чистые помыслы и устами песнословит, имеющего власть над всяким дыханием. Блажен, кто стал подобен Серафиму и Херувиму и никогда не был ленив для духовного священнослужения, неумолчно славословя Господа. Блажен, кто очистил себя от всякой греховной скверны, чтобы с дерзновением принять ему в дом свой Царя Славы, Господа нашего Иисуса Христа. Блажен, кто просиял верою в Господа, как ясный светильник на высоком подсвечнике, и просветил души омраченные, которые последовали учению неверных и злочестивых. Блаженны трезвящиеся всегда по Богу, потому что в день суда будут защищены Богом, и, став сынами брачного чертога, в радовании и веселье увидят жениха. Дорогие наши слушатели, сегодня мы продолжаем знакомить вас с биографией и творчеством выдающегося церковного композитора, дирижера и педагога Сергея Зосимовича Трубачева. В нашей студии Мария Владимировна Генченкова, кандидат искусствоведения, доцент Академии хорового искусства имени Виктора Сергеевича Попова, лауреат международных конкурсов.
Когда война закончилась, Сергей продолжил учебу. Благодаря Елене Фабиановне Гнесиной, его, не успевшего закончить до войны училище, в январе 46 года зачислили на историко-теоретическое композиторское отделение Музыкально-педагогического института имени Гнесиных, который он с отличием закончил в 50-м. В том же 46-м году он вступил в брак с Ольгой Павловной Флоренской. Через год у них родилась дочь Ольга. Крестными родителями Ольги стали Мария Вениаминовна Юдина и Владимир Андреевич Фаворский, которые в то непростое время не скрывали своих религиозных убеждений, и это не осталось незамеченным. Как мы знаем, Мария Вениаминовна была уволена сначала из Ленинградской консерватории, потом из Московской, а затем из Института имени Гнесиных. В 1948 году Сергей Трубачев начал преподавательскую деятельность в детской музыкальной школе Загорска, где он вел сольфеджио, историю и теорию музыки и фортепиано. С 50-х годов в Московском музыкальном училище имени Октябрьской революции и руководил любительским хором при Загорском оптико-механическом заводе. Одна из участниц хора того времени, Галина Георгиевна Бострем, вспоминает, что занятия с Трубачевым были своего рода отдушины в повседневной жизни. Сергей Зосимович был внешне скромным человеком, бедно одевался, носил шинели, сапоги, был сдержан, говорил тихим голосом, но при этом внятно объяснял материал и обладал широтой эрудиции. В 1950 году Сергей Трубачев поступил в Московскую государственную консерваторию имени Петра Ильича Чайковского, закончив ее в 1954. Он получил второе высшее образование как оперно-симфонический дирижер в классе известного музыканта Александра Васильевича Гаука, одного из создателей Советской симфонической школы. В 1951 году Сергей Трубачев прошел отбор на Международный фестиваль молодежи в Берлине как дирижер, но поездка не состоялась. Виной тому было происхождение Трубачева и его супруги как детей врагов народа. В этот период у Трубачевых рождаются дети. Мария в 51 году и Александр в 52 году. Сын Трубачевых впоследствии стал монахом. Это игумен Андроник Трубачев, доцент Московской духовной академии. Сергей Зосимович посвятил учителю статью о педагогическом мастерстве Гаука, в которой он пишет об уникальной личности своего педагога и отмечает, что Гаук обладал огромным исполнительским опытом и одновременно педагогическим талантом. После революции он работал в театре музыкальной драмы, затем в Академическом театре оперы и балета, то есть в Мариинском, Ленинградской филармонии, Государственном симфоническом оркестре СССР, Большом симфоническом оркестре Всесоюзного радио. С 1953 года он художественный руководитель и главный дирижер Большого симфонического оркестра Всесоюзного радио и телевидения. Преподавал в Ленинградской и Московской консерваториях. Ученики Гаука: Евгений Светланов, Геннадий Провоторов, Максим Шостакович, Александр Мелик-Пашаев, Евгений Мравинский и другие. По наблюдениям Трубачева, как педагог, Гаук обладал способностью развивать творческую индивидуальность ученика в рамках одной общей системы. В своих требованиях Гаук всегда исходил из образного содержания произведения, требовал поэтической содержательности музыки. Именно отсюда должны происходить все дирижерские жесты. Оркестр должен быть понятен каждый взмах руки. Он добивался точного прочтения авторского текста. Осмысливая дирижерское образование, Гаук осознавал необходимость его перестраивания. Он считал воспитание дирижера любого профиля делом большого общественного значения. Подчеркивал, что дирижеру необходимо разностороннее культурное развитие для того, чтобы глубже постичь авторский замысел. Будучи сам таким разносторонним музыкантом, он имел в репертуаре огромное количество произведений разных стилей, уделял большое внимание исполнению как классической, так и современной музыки. Все это отразилось в его педагогической работе. Сергею Трубачеву посчастливилось учиться в классе такого выдающегося дирижера. После консерватории Сергей Засимович работал в Карелии как главный дирижер симфонического оркестра Карельского радиотелевидения. Одновременно с этим он преподавал теорию музыки в музыкальном училище. Он создал Петрозаводскую хоровую капеллу, которую управлял. В 56-59 годах Сергей Трубачев стал одним из организаторов Карельского хорового общества и его первым председателем. В 57 году ему было присвоено звание заслуженного деятеля искусств Карельской АССР. В 1961 году он возвращается в Москву, где жила его семья, в которой к тому времени было уже трое детей – Ольга, Мария и Александр. Было возобновлено руководство хором в Загорске. С 1961 года он начал преподавательскую деятельность в Российской академии музыки имени Гнесиных, как теоретик, на факультете народных инструментов. Несколько лет спустя он становится организатором и заведующим кафедры оркестрового дирижирования, созданной на этом факультете. Получает звание доцента в 1973 году, затем профессора в 1978. Сергей Зосимович работал на кафедре оркестрового дирижирования Российской академии музыки по 1980 год. За это время он выпустил более 30 дирижеров, среди них народный артист России, главный дирижер Государственного академического большого театра Александр Лазарев, профессор Московской государственной консерватории и Российской академии музыки имени Гнесиных Павел Ландо, профессор Российской академии музыки Владимир Сорокин, профессор Воронежской государственной академии искусств Михаил Швецов, преподаватель Рейганской школы при МДА Лариса Шишкина и многие другие. Его ученик, профессор Павел Борисович Ландо, так вспоминает о своем учителе. Сергей Зосимович был необычайно требовательный, твердый преподаватель и воспитывал примером. Как человек он был совершенно удивительный, не похожий ни на кого. Вообще ему была присуща искренность, абсолютная и полная. Таких искренних людей, прямых, я не встречал. Он делал то, что считал должным. Он к каждому человеку относился необычайно уважительно, кто бы он ни был. Он добросовестно, особым образом с каждым занимался. Замечательно играл на фортепиано. Он считал, что самое главное средство воспитания – это репертуар. Ему была присуща скромность. Это последнее качество отмечено и народным артистом СССР Владимиром Мининым. Облик Сергея Зосимовича являл собой пример, может быть, даже излишней скромности. Кажется, что этот портрет не совсем вписывается в современное представление об идеальном педагоге, который должен быть ярким, артистичным и желательно обладать чувством юмора. Здесь мы видим несколько иной тип, однако, согласитесь, не менее убедительный. В годы преподавания Сергей Трубачев несколько раз в году дирижировал разными оркестрами, но преобладала педагогическая работа. За эти годы им были написаны учебные программы, статьи, методические работы в форме статей, посвященных дирижерскому исполнительству. О выразительности дирижерского жеста, о дирижерском предслышании партитуры, о педагогическом мастерстве Гаука, о принципах современной методики обучения дирижированию. Эти методические работы дают нам представление о личности Трубачева-педагога. Как мы знаем, Александру Васильевичу Гауку не удалось оставить после себя письменных работ по методике. Зато это получилось у его ученика Сергея Зосимовича Трубачева. Он отталкивается от идеи, что подлинно живое, одухотворенное и художественно совершенное исполнение всегда сотворчество композитору. Но оно ни в коем случае не должно искажать авторскую идею. Высшую цель исполнителя он рассматривает как верность авторскому замыслу. Кто же может постичь и воплотить его? Он отвечает так. Но воссоздать его удается только художнику, имеющему богатый внутренний мир и свое отношение к произведению композитора. Сергей Зосимович так пишет о профессии дирижера. Тот дирижер – подлинный художник, кто мыслит образно, поэтически, кто улавливает тончайшие внутренние связи в том художественном организме, который обретает звуковую форму в оркестровом исполнении. Только художнический талант способен в совершенстве передать содержание партитуры, одухотворить процесс ее воспроизведения. Только художник, одаренный поэтическим видением музыки, обладающий пластическим мастерством, способен творчески воздействовать на исполнителей, дать подлинную жизнь музыкальному произведению. Но Трубачев говорит об особой дирижерской одаренности. Чтобы быть вождем оркестра, недостаточно знать произведение. Надо уметь убеждать, уметь воздействовать. Огненный темперамент, глубочайшая творческая интуиция и всеобъемлющая культура, могучая воля, непоколебимая убежденность и говорящие руки — вот те качества, которые отличают мастерство гениальных дирижеров. Говоря о выражении творческих намерений дирижера, Сергей Зосимович рассуждает о таких средствах воздействия, как взгляд, выражение лица и, конечно, жест, имеющий ведущее значение в этом комплексе. Он пишет о природе жеста, о роли жеста в пантомиме и балете в сравнении с дирижированием, о жесте, выражающем непрерывную музыкальную интонацию, об эмоциональности, энергии, действенности и функциональности жеста. Сергей Зосимович работал несколько лет и с хоровыми коллективами. Он очень высоко ценил хоровую культуру. Некоторые мысли об этом изложены в его статье «Возвращение к истокам». В ней он пишет о том, что русское хоровое искусство – это фундамент музыкального отечественного образования. Он считает, что вера в могучую, преобразующую силу музыки и слова становится оправданной, когда мы размышляем об истоках русской музыки, о красоте и величии музыкального языка нашего народа. Музыка обладает величайшей силой воздействия, пробуждая нераскрытые душевные силы, духовную энергию, созидая внутреннюю гармонию личности, побуждая к творчеству, героическому подвигу. В огромной степени такой силой воздействия обладает хоровая музыка, выражение души народа, отражение его духовной жизни.
Вы слушали вторую передачу из цикла, подготовленного Марией Владимировной Генченковой, кандидатом искусствоведения, лауреатом международных конкурсов, посвященного биографии и трудам выдающегося церковного композитора, педагога и дирижера Сергея Зосимовича Трубачева. Продолжение этой передачи слушайте через неделю в это же время. В сегодняшней программе прозвучали песнопения «Днесь висит на древе», 15-й антифон «Утренне великого Петка» в исполнении хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и московских духовных школ под руководством архимандрита Матфея Мармыля, а также песнопение «Россия, восприни» слова игумена Андроника Трубачева в исполнении мужского хора Института певческой культуры «ВЛАМ», художественный руководитель и дирижер Игорь Ушаков. Мы просим всех вас, дорогие наши слушатели, не оставаться равнодушными и поделиться своими впечатлениями, а также оставить ваши пожелания, замечания о прослушанной программе или на сайте Радонежа, radonezh.ru, или написав нам письмо по адресу 115-326, Москва, улица Пятницкая, дом 25, радио «Радонеж». Скорбь мирская тяжела и не обещает вознаграждения, а скорбь по Богу с собою приносит утешение и еще паче обвеселяет и обетованием жизни вечной. Подвергаясь первой, поспешай превратить ее во вторую и прогонишь мучительную скорбность из сердца. Преподобный Ефрем Сирин. Нашу программу продолжает литературная страничка. В студии народный артист России Виктор Никитин. Мы вновь открываем книгу архиепископа Иоанна Шаховского «Апокалипсис мелкого греха».
Главное страдание ушедшего от Бога человека есть самолюбие. Безблагодатное страдание рождается в кругу неосиянной Богом любви, прелюбви. Первое. Любовь к неверной и ничтожной славе своей в мире. Второе. Любовь к неверным и быстро приходящим ценностям. Третье. Любовь к телесным наслаждениям и внешнему покою. Эти три прелюбви человеческие, соединяясь в одном круге, открывают в мир люциферианскую тень страха. Душа горделивая есть раба страха. Будучи самоуверенной, она боится всякого шороха и даже теней. Лествица. Слово 21, глава 4. Боязливость есть уклонение от веры в ожидании неожиданностей. Глава 2. Хотя все боязливые тщеславны, говорит преподобный Иоанн Лествичник, однако же не все небоязненные смиренно мудры, и разбойники, и гробокопатели не боятся. Глава 6. Первую прелюбовь окружает страх бесславия, бесчестия или неполучения от людей желаемой чести. Это боязнь увидеть невнимание к себе, к своим способностям, талантам, совершенствам. В этом состоянии, как пьяницы вина, люди ищут одобрения себе и признания со стороны других людей, даже тех, которым они совершенно равнодушны. Художник или политический деятель, свысока относящийся к толпе, себя из нее выделяющий, в то же время жадно ищет у этой толпы себе признания и поклонения, боясь не найти этого. От мнения других людей человек часто ставит в зависимость в свою жизнь. Здесь одна из тяжких цепей общего рабства. Как идолы, одни люди постоянно ищут себе от других людей признания, почета, внимания и уважения. Не заботящиеся о славе Божией, остро заботятся о своей славе и чести. Различные степени и виды этого общечеловеческого, а лучше сказать, бесчеловечного вожделения и страхов, с ним связанных. У правителей и политиков они выражаются в одном, у людей искусства – в другом. В то время как истинные художники, литераторы и музыканты боятся только солгать в своем искусстве, не выразить его последней правды, таков страх и настоящих ученых, поверхностные деятели искусства боятся только неблагоприятной оценки своих произведений, отсутствия похвал и покупателей. Не поверхностной критики они боятся, а всякой критики, воспринимая ее как намеренное унижение их личности. Опьяненный страстью самолюбия и славолюбия становится врагом самому ценному и умному критику. Лишь возвышенное, бескорыстное, аскетическое отношение к искусству, обращение его на служение Богу и его правде в мире, сохраняет и спасает человеческую личность художника от разложения. Тончайшие ответвления словолюбия опускаются глубоко в подсознание человека, особенно находящегося в силу своего дела в наибольшей зависимости от мнения окружающих. Всегда человек зависит в той или иной степени от жизни других людей. Но задача и цель человека в мире состоит как раз в том, чтобы переходить из низшего плана зависимости от людей в высший. Человек призван быть в зависимости не от случайных взглядов, настроений и пристрастий человеческих, а от подлинной судьбы всякого человека, от той глубины его жизненного пути, который только начинается на земле. На пути своем вечность всякий человек может быть поддержан и укреплен другим. Здесь наша истинная круговая порука, цепь светлой нашей зависимости друг от друга. Служение человеку, не его случайным мыслям, желаниям и слабостям, есть самая благородная и высшая форма зависимости от этого человека. Мы никогда не бываем независимыми в мире. Даже самая высшая форма презрения к окружающим, Ницшанская повесть о сверхчеловеке, не появилась бы в мире, если бы не было этих окружающих автора и слушающих. Зависеть от людей, служа им во всех формах и на всех путях жизни, есть путь подлинной славы человека, славы в Боге и вечности. Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дашь славу. Псалтирь. Псалом 113, стих 9. Вот путь истинной человеческой славы. Чего тогда устрашится человек? Всякое неуважение к себе со стороны других, даже бесчестие, он примет с чистой и кроткой совестью на путях своего посильного и искреннего служения всем. Живя в мире, этот человек свободен от первого, главного соблазна, от любви к ничтожной, неистинной славе. Искание этой славы змеится на многих устах и во многих глазах человеческих. Вдохновляют себя люди на краткое время земной жизни наркозом этой славы. Пес, лижущий пилу, услаждается вкусом собственной крови, не понимая всего вреда, который он себе причиняет, определяет преподобный Иоанн Лествичник тот вред, который люди приносят сами себе, вожделевая неистинной славы в этом мире, забывая настоящую свою славу, приходящую только от Бога. И в области духовной, религиозной, человек не освобожден от искушения этой славы и страхов, с нею связанных. Здесь, в области самых высоких ценностей, дух славолюбия может приобрести особенно тонкое и неожиданно опасное выражение. Постоянное предупреждение, раздававшееся из уст Господа Иисуса Христа книжникам и фарисеям «садиться пониже», показывает, что в духовной области не меньше, чем в другой, человек может легко найти пищу своему тщеславному «я» и устрашиться, что ненасытная природа этого «я» останется голодной и бедной. Трубить пред собою, радоваться собою самим, придуманной или миром подаренной славе, свойственно не только императорам, маршалам, политикам и художникам. Самое тонкое по гнилости своей слава подстерегает служителей церкви, Божиих слуг на их путях. Соломия, мать апостолов Иакова и Иоанна, устрашилась, что ее сыновья не получат в Царствии Божьем достаточно высокой, по земному ею понимаемой, славы. Кланяясь Спасителю, она просила его дать ее сыновьям место по правую и по левую его сторону, когда придет его царство. «Не знаете, чего просите» — Евангелие от Матфея, глава 20, стих 22. Был ответ Спасителя не только ей и своим ученикам, но и всем людям, боящимся не прославиться пред другими людьми этого мира. Другая прелюбовь, порождающая демонический страх, есть страх к богатству, деньгам, имениям, вещам. Корень всех зол есть сребролюбие. Первое послание к Тимофею, глава 6, стих 10. Иначе сказать, ненасытное вожделение материального. Тут рождается один из самых острых страхов, терзающих человечество. Страх потерять или не приобрести. Они рождаются от убийственных для души чувств скупости и алчности. Скупые страшатся потерять то, что они имеют. Оттого боятся поделиться кратковременным своим имуществом. Алчные страшатся не воспользоваться возможностью, случаем и временем обогащения. Время – деньги, девиз алчного, написанный на его лице и на стене его конторы. Он не понимает, что не время является деньгами, а деньги являются сконденсированным, кристаллизированным временем, умножаемым в руках человека для лучшего его посвящение Богу и ближнему. Через милостыню свою богатый умножает время своих молитв, своего добра, своей верности Богу. Через любовь материальная ценность становится и духовной ценностью. Время бесконечно дороже денег, и деньги имеют ценность лишь для знающего духовную тайну времени. Добро хотело бы все деньги обратить в любовь, умножить через это время любви. А зло хочет все земное время, данное людям для возрастания в Христовой любви, превратить в деньги. Оттого промысел так устраивает в мире, что когда денег, не обмененных людьми на добро и любовь, оказывается слишком много, они теряют свою ценность, и происходит так называемая девальвация, сокращение денег, и время освобождается для любви. Но люди опять бросаются менять время на деньги, все снова и снова боясь упустить время. Кружится, бежит, мечется человечество в погоне за деньгами, этими призраками бытия, страшась не поспеть схватить наибольшее количество призраков. Войны в мире ведутся из-за наживы, из-за страха ее упустить или не приобрести. Войны – порождение этого страха. Война есть гораздо более дело страха, чем бесстрашие и мужество. Причины войн укоренены в метафизическом страхе народов, от которых они хотят закрыться мужеством войны. Страх настоящей или мнимой опасности также ведет к пролитию крови, как страх отчаяния пред беспросветностью истории, лишенной света вечности. Древний золотой телец, принимающий все более жидкую, даже невидимую ныне атомическую форму, устрашает страны и континенты своей немилостью к ним и бросает их друг на друга. Страх есть агония отлучаемой или себя от Бога отлучающей души. Страх есть агония одиночества. И всегда пребывающему с Отцом надо было пережить непостижимое отлучение от Отца за всех нас, отлучивших себя от Бога, через грех. Безгрешный Иисус взял проклятие за грех, тяготевшее на всем человечестве, и уничтожил его, пронеся узкими вратами своей жизни и смерти. Это проклятие отлученности от Отца, последнее одиночество всего и всех, должно было сойти на единого безгрешного, вызвав невыразимый ужас его искупительной муки. Неразделимое, нерассекаемое Богу человечество нераздираемо раздиралось и нерассекаемо рассекалось в нем, искупая, восполняя собою нашу разделенность с Отцом. Ранами его мы исцелились. Книга пророка Исаии, глава 53, стих 5. Оттого всякий страх связан с одиночеством души, с ее сиротливостью, бездомностью и беспомощностью в мире. От оставленности человек страдает больше всего, и ее он мучительнее всего боится. Страх есть отрицательное выражение одиночества и оставленности. Положительное выражение этого состояния есть вера в Бога и молитва. Неверующий в Бога и к Богу не обращающийся не чувствует своей оставленности и не понимает своего ужасного одиночества в мире. Он слишком доверяет реальности всех своих материальных контактов с миром. Ему кажется, что ему более ничего не нужно. Он доволен всем, а если и недоволен, то мелко, несущественно. Начало веры в Бога есть пробуждение существенного, метафизического недовольства собою, святого недовольства этой жизнью. «Не любите мира, ни того, что в мире». Первое послание Иоанна, глава 2, стих 15. Это есть отрицательно выраженный завет любить уже в этом мире новое небо и новую землю. Одиночество дано человеку как высшее духовное общение, спасение от животности и стадности. Но одиночество человека должно быть также спасено и освящено, как общение, страх Божий, путь спасения и одиночества. Избавить его от страха ночнага просил на своей молитве бесстрашный победитель Голиафа и еще более бесстрашный победитель своего греха Давид, и услышал слова, которые передал всем векам и поколениям людей: «Не убоишься от страха ночнага, от стрелы, летящие во дни, от вещи во тьме приходящие». Псалом 90, стихи 5-6. Этот ночной страх посещает не только спящих младенцев, но и бодрствующих ночью в пустыне подвижников, ничего, кроме неверности Богу, не боящихся. «Мужайтесь», — ободрял Спаситель учеников своих, «мужайтесь, ибо я победил мир». «Мужайтесь, отгоняя свой страх, не пуская его в свое сердце». «Мужайтесь и в самом страхе своем, возрастая в терпении, неся мужественно страдание своего страха, как метафизического ожога души. Это страдание может быть тоже страданием за Христа». Страх испытывали и апостолы. Они все бежали после предания Господа. Тогда все ученики, оставив его, бежали, Евангелие от Матфея, глава 26, стих 56. У креста с матерью Господа был только Иоанн. Человеческое воображение, управляемое чувствами, опытными лишь в земной реальности, служит часто страху человеческому. Апостол Петр сделал уже несколько шагов по бушующему морю навстречу своему учителю, но был побежден своим воображением, построенным на ветхом опыте чувств, и стал тонуть, но был восстановлен в опыте чувств новых, сообразных всемогущей силе его позвавшего. Ожог страха в сердцах людей верующих признак еще неполной их настроенности на звуки небесного мира, симптом еще существующего в них разлада между ветхим и новым человеком, разлада, иногда оканчивающегося лишь в преддверии нового мира. «Дано мне жало в плоть, чтобы я не превозносился». Второе послание к Коринфянам, глава 12, стих 7. Жалом этим в жизни людей, духовно одаренных, бывает и страх. Мучительно стыдно бывает христианину сознавать, что он еще чего-то страшится на земле, кроме своей неверности Господу. Но через этот-то смирительный, лекарственный страх он лучше понимает, что все доброе в нем не от него. Страх есть и проекция подсудности человека, радостный. Для всякого верного Богу человека суд Божий есть одновременно и страшный суд. Бездонная, невыразимая немощь человеческая трепещет от близости последней невыразимой Божьей правды. Радует и ужасает человека эта правда. Радует силой спасительной своей любви, ужасает силой своего крестоношения в этом мире, а также своего совершенства. «Ей гряди, Господи Иисусе!» — восклицают ученики слова. Жажда торжества последней правды сильнее в них страха пред своей немощью, возможностью своего испепеления от встречи с этой правдой. Но и другие звуки входят в гармонию последней богопреданности. «Господи, не готов я, освети, очисти, укрепи». И это есть апостольское слово. «Отойди от меня, Господи, ибо я человек грешный». Смотрите Евангелие от Луки, главу 5, стих 8. Бывают прокаженные, которые простирают руки ко Христу, чтобы исцелиться навеки. И бывают прокаженные, также алчущие Его, но отходящие в сторону от Его путей, и только плачущие от радости, что Он в мире. Они страшатся замарать гноем своим песок под Его ногами. И это есть любовь. Сквозь радостные слезы смотрят они, как Господь их исцеляет других и принимает в свою блаженную церковь таких же измученных жизнью, как они. Но они сладко страшатся подойти ко Господу, дохнуть на Него смрадным своим дыханием. Много мелодий в музыке страха. В момент ухода из этого мира страшно бывает человеку. Трудно бывает совлекаться, снимать с себя все здешнее, телесное, мнимо, внутреннее, психологическое, все земные одежды души. Страшно обнажаться метафизически до конца. Трепещет дух, слишком привыкший к своей страннической палатке, к этому своему телу, к плотским мыслям, чувствам и желаниям. Смерть — молниеносное разорение мира и обнищание. Готовился ли человек к этому? Здесь воспламеняется и дикий ужас людей, живших бездумно и бесстрашно, окаменело стоявших в этом мире пред вечностью и ее солнцем, не заходившим ни днем, ни ночью. Если на земле при смене политических режимов люди так страдают от своей связанности с упавшим режимом и так часто трепещут, предчувствуя близкий над собой суд, сколько более это происходит при падении всего режима этого мира в жизни человека. Ведь падение это не только предсказано Богом, но и удостоверяется опытом всех земных поколений. Мы сейчас живем на земле, во всех странах, при старом режиме. Идет, не замедлит прийти новый режим, новый порядок, новая власть, власть абсолютных Божьих законов, дальновиден поверивший этой истине. Смена может произойти каждое мгновение, ночью, во сне или днем на улице. Но лучшая смерть для человека – это, конечно, после подготовки, при ясном сознании умирания всех ценностей этого временного существования и рождения человека в мир духа. Надо заранее сдружиться каждому человеку с теми мудрыми и добрыми властями, которые придут на смену греховным, эгоистическим властям этого мира, страстям этой временной жизни. Слишком связанный со старым режимом этого века, человек оказывается виновником войны против Бога. То, что произошло на наших глазах с побежденными после мировой войны и с их властями, только притча того, что произойдет, когда весь этот мир богопротивления проиграет войну Богу. Глубина личности нашей должна быть в момент смерти выявлена до конца. Все темное и нечистое должно быть нами снято, как негодная одежда. Метафизически обнаженными, нищими до ужаса, уничтоженными до последних пределов, до возможности блаженства только в Боге должны мы встать пред правдой иного мира. Вечери Твои я тайные дни, Сыне Божий, причастника мя приими. Страхи бывают лишь в Гефсимании, в Притории, во дворце Каиафы. Последняя их минута на Голгофе. После приходит Великая Суббота, покой от всех страхов и воскресение, незаходимый свет.
Продолжение чтения книги архиепископа Иоанна Шаховского «Апокалипсис мелкого греха» слушайте через неделю в это же время.